семейная психология в рамках программы христианской психологии, то есть то, как мы представляем себе семью. Я начну, как и в программе значится, хотя не все, видимо, программу эту видели. Как и в программе значится, сегодня как бы первая часть лекции посвящена библейским основам семьи. Это необходимо потому, что в современном общественном сознании семья может восприниматься, не всеми, но может восприниматься как некий добавочный факт общечеловеческой истории. Ну вот есть люди, есть мужчины, есть женщины. Захотят, они могут быть семьей, но не захотят, они остаются мужчинами и женщинами. То есть семья воспринимается как нечто добавочное к жизни человека. Вот есть человек, а семья это одно из его состояний. Это вот, ну, болезнь человека или его профессия, а может быть он семейный человек, то есть вступил в брак. Для христианского понимания это решительно не так, и поэтому об этом стоит говорить, и поэтому стоит уделить внимание этому фундаментальному положению. Я подчеркиваю фундаментальному положению, потому что для библейского сознания статус, семейный статус человека является, по сути дела, его статусом перед Богом. Для этого мы с вами посмотрим на основных библейских героев. Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Исаака, Иакова, Давида, Соломона и так далее. Все они были патриархами. Это не только такой церковный статус, это статус семейно-родовой. Быть патриархом значит быть главою большого-большого рода. Не одной семьи, а целого рода. И это немаловажный факт, это факт антропологический, это факт богословский, и это, что очень важно для нас, и факт психологический. Потому что многие поступки этих героев объясняются как раз семейно-родовыми интересами. А не только личным или религиозным выбором. Самый первый факт Библии, который нас интересует в этом смысле, это факт, который положил начало двойственного бытия человека, создание Евы, создание жены. Я прошу обратить ваше внимание, что в славянском и в русском тексте, так же как и в еврейском тексте и в греческом тексте, не создание женщины, а создание жены. Верно то, что некоторое время Адам существовал один. И, несомненно, Адам был мужчиною, а не андрогином, как это повествовалось у Платона. Впрочем, Платон не сам выдумал эту легенду, он ее повторяет. А суть ее заключалась в том, что изначально человек существовал неким неперсональным бытием, а первоначально человек был некой композицией из двух природ, мужской и женской, андрогином. То есть андрогин это как бы нечто слепленное из двух половин. Потом эти половинки распадаются на мужскую и на женскую, и все дальнейшее бытие человека заключается в обратном стремлении соединиться в этот как бы андрогин. Так вот, библейское понимание человека совсем не таково. Оно как раз исходит из того, что Бог создал Адама, он создал мужчину, мужа, в буквальном смысле слова, а затем создал ему, Адаму, мужу, жену. О чем Бог сказал самому Адаму словами «нехорошо быть человеку одному». И тогда создает жену. Причем создает не женщину, которую Адам может выбрать, а может не выбрать. Может соединиться, а может не соединиться. Бог не оставляет свободы Адаму, Он создает ему жену. И Адам отчетливо это сознает. Потому что он тотчас, когда приведена была к нему, приведена Богом, жена, он говорит, вот, она, ура, она плоть от плоти моей, кость от кости моей. И потому, что она взята от меня, назовется она жена, потому что от мужа взята своего. По-еврейски назовется Иша, потому что от Иш муж взята. И таким образом Бог сотворил пару, не сразу, но сотворил супружескую пару. Не вообще пару мужчин и женщин, а сотворил супружескую пару. Причем это открыто было Адаму до создания. Бог сказал, нехорошо человеку одному. То есть, бытие в одиночку твое, оно не годится, оно не дает тебе полноты бытия. Нехорошо. Конечно, тут каждое слово нуждается в анализе, но у нас такой специальной задачи нет. Я заостряю только ваше внимание, что если вы где-то будете смотреть комментарий подробный, в том числе и филологический комментарий к Ветхому Завету, обратите внимание на трактовку слов «хорошо» и «нехорошо», «муж» и «жена» и так далее. Итак, значит, фундаментальным фактом является создание Богом человека как супружеской пары. Бог творит человека не свободными жителями Эдема, которые там ходят, бродят и могут повстречаться. Нет. Он создает их парой супружеской. И, по сути дела, можем сказать, вот теперь бытие человека хорошо. Муж с женой, вот они созданы друг для друга. Они созданы в любви, в брачной паре. И, памятуя первую главу Бытия, где Бог сотворил мужчину и женщину, и говорит, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над всеми тварями, которые плавают в морях и летают по небу и ходят по земле, для нас как бы дополняется эта картина и становится понятно, что брачной этой паре дано послушание плодиться и размножаться, стало быть. Эта пара, в образ ее бытия входит супружеская жизнь с зачатием, с рождением детей, причем с рождением очень далеко перспективным, наполнить землю одна эта пара супружеская явно не может. Как бы мы ни фантазировали, так сказать, о плодовитости первых людей, но наполнить землю они не могли. Поэтому понятно, что в этом пророчестве, в этом послушании говорится, конечно, о очень перспективной, длинной истории бытия человечества на земле. Итак, первая пара создана Богом. Первый брак создан Богом. Обратите внимание, что очень важно, что здесь нет никакого выбора у Адама и Евы, правда, имена их появляются после, и они сами дают, то есть Адам дает Еве имя, а имя-то его как раз нарицательным является, ему никто не давал его, это так традиция уже позже сложилась, называть его Адамом, что означает красный, земельный, прах, кровавый, ну и так далее, кровяной, вернее сказать. Ну, сложное такое имя в древнееврейской этимологии. Но важно другое, что они не выбирали друг друга, брак не выбирали. Они в браке созданы. И это не их выбор, это норма. Это образ бытия человека на земле, брачный, другого не дано. И это очень важно. С христианской точки зрения, библейский образ бытия человека, несомненно, брачный, а не холостой, выражаясь современным, вернее, ну сказать, достаточно древним русским языком. Образ человека не понимался иначе, как брачный способ бытия. основной, фундаментальный. Вот это антропологическая норма. Брачный образ бытия. Естественно, в связи с этим возникает два фундаментальных вопроса для нашей сегодняшней жизни. Во-первых, мы должны тогда понять и объяснить себе и другим, а тогда как относиться к монашеству? А второй фундаментальный вопрос, как же так, когда у нас половина людей, ну, по крайней мере, в нашей стране, в браке не состоят? Что же это тогда, что получается, что это неприемлемая Богом форма жизни в одиночестве, или что это какой-то, это патология, или что это вот, это беда, это насилие на человеческой природе? Объяснить эти два вопроса нам необходимо. Но для этого мы должны сначала вернуться опять в историю Эдема и проследить следующий очень важный фундаментальный фактор, который называется грехопадение. Грехопадение, последовавшее за ним проклятие Адама и Евы. Они изгоняются из Эдема. Им в наказание Бог дает очень трагичные, страшные послушания. Послушание Адама жить на земле в труде, в страданиях, в поте лица своего добывать хлеб, а наказание Еве рожать детей в скорби и быть подчиненной мужу, зависимой от мужа. И вот, как бы теперь их образ бытия супружеский, брачный, но он омрачен земной неэдемской жизнью, он омрачен также и их уже треснувшими отношениями, потому что в первое же испытание Ева нарушает обет, Адам принимает ее грех. Потом он ее обвиняет, потом он ее осуждает, и так в их отношения закрадывается, можно сказать, громкими словами, и предательство, и недоверие, и осуждение. Так что их брачная жизнь на земле, вне Эдема, начинается, в общем, ну не очень счастливо. Но тем не менее, несмотря, так сказать, на эти обстоятельства тяжелые и трагические, тем не менее их брачная жизнь начинается, и у них рождаются первые дети. С того момента, как Ева родила старшего Авеля и назвала его Авелем, с этого момента человечество на земле живет уже не только в браке, но еще появляется и семья. Потому что семья – это не брак, а это нечто большее. И мы должны здесь ввести это второе понятие, которое, первое и второе понятие, находятся друг от друга в очень важной зависимости. Брак – это супружество. Супружество – это союз мужчины и женщины, а не кого-то другого. Мужчины и женщины, и именно супружество, а не какой-то другой союз. Простите, мы вам мешаем? Аня. Нет, не прощу. Я вас прошу, выйдите, пожалуйста. У нас здесь лекция, мы не разрешаем здесь вести деловые переговоры, личные тоже. Итак, семья – это супруги плюс дети и их родители. У Адама и Евы родителей не было, и быть не могло. Но вот у них появляются дети, и дальше у них появляются внуки и правнуки и так далее, и так далее. И вот все то, что уже дальше потомки Адама и Евы образуют между собой, это уже семья. И по мере умножения их потомков возникает не просто семья, возникает род. Род Адама. Это уже третье категория, которую мы здесь вводим. Значит, есть супружество, есть семья и есть род. Род включает в себя много семей и много супружеств. Но все они составляют потомков и предков. Они все находятся в узах, то есть в соединении кровного родства. Они все родственники. Первая пара существовала только как брачная, а вот уже все последующее человечество, то есть их потомки, дети и внуки, уже жили в семье и в родоплеменных отношениях. И если мы посмотрим на эти отношения, то понимаем, что вот это, пожалуй, и исчерпывает все возможные взаимосвязи семейных отношений между людьми. И я предлагаю это зафиксировать как три разные семейные психологии. Разные, потому что тут разные типы отношений. Итак, первый тип – это брак или супружество. И здесь отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, характеризуются самыми близкими, самыми тесными отношениями, отношениями партнерскими, то есть в них нет иерархии соподчинения. В них есть иерархия священная, главенство, лидерство, но это духовная иерархия. А иерархии родовой там нет. Второй тип отношений – это семья. Вернее, это родители и дети. То есть это детско-родительские отношения. Вот так это сказано. Здесь есть иерархия. И мы о ней будем говорить. Здесь тип отношений другой. И, наконец, третье. Это семейно-родовые. И здесь другой тип отношений, вернее, множественный тип отношений. И в связи с этим мы предлагаем рассматривать семейную психологию как три раздела. Психология супружества, или психология брака, психология детско-родительских отношений и психология семейно-родовых отношений. В них есть специфические отношения, которые по-другому ставят психологический взгляд. То есть мы занимаем разную позицию. Например, если мы рассматриваем супружеские отношения, то здесь у нас есть определенные приоритеты. Приоритеты заключаются в том, что в любой семье супружеские отношения обладают большим приоритетом, чем детско-родительские. Как это ни странно. И когда мы смотрим на соотношение тех и других, мы разную точку зрения занимаем. Например, в детско-родительских отношениях для нас важно, что происходит здесь с ребенком. И психолог здесь находится на стороне ребенка. Такова позиция, профессиональная позиция психолога находиться на стороне ребенка. Потому что он самое слабое существо. Потому что все, что происходит с ребенком, имеет очень тяжелые последствия в будущем. И поэтому здесь психолог будет прежде всего на стороне ребенка. Не обязательно, он на стороне ребенка. А вот здесь, если мы рассматриваем супружеские, а здесь психолог будет на стороне супругов. Если родители взрослые, то, конечно, приоритет супружеский. А если ребенок маленький, там, полтора-полтора, младенец, здесь приоритет будет другой. Все в зависимости от того, с какой позиции мы смотрим. А если здесь, семейно-родовой, например, девушка замуж выходит без благословения родителей, на чьей стороне? По-разному.
Понимаете? Если она обратилась к психотерапевту, то, наверное, на стороне ее. А если мы рассматриваем, а что будет, кто будут ее дети? Что с ними будет? Тогда будет на стороне рода, возможно. Итак, точка зрения здесь может быть разная. И разные закономерности, и разные подходы, разные взгляды. В современной психологии семейно-родовые отношения только начинают исследоваться. Пожалуй, им не так много, ну, лет 50, может быть, а то и меньше. Ну, еще до, уже семейно-родовые отношения исследовали психоаналитики. Была целая школа, которая занималась, есть у нас и на русский язык переводы семейно-родовых отношений, но вплотную ими стали заниматься, скорее всего, все-таки ну, в 30-е годы, скажем так, ну, на 70-е годы. А вот детско-родительские отношения известные были очень давно. А супружеские, конечно, одна из самых древних. Поэтому, когда мы говорим семейная психология, мы чаще всего подразумеваем вот это, а потом вот это. Но все-таки мы должны понимать, что это немножко разные вещи. Вот давайте посмотрим на библейские сюжеты. Они очень в этом смысле интересные и красноречивые. Понятное дело, что исторически, конечно, и генетически, что очень важно. Вот смотрите, первая семья была образована из супружества. По-другому и не могло быть. И всякая семья, любая наша семья, какую бы мы семью ни рассматривали, она всегда, не в историческом, а в генетическом плане, она всегда исходит из супружества. В центре любой семьи находится супружеский союз. Не только потому, что сначала он, а потом дети. Иногда, кстати, бывает и наоборот. Сначала бывают дети, а потом супруги решают пожениться. И, кстати говоря, это очень интересный аспект, потому что это уже патология семейных отношений. И это как бы рассматривать можно только поняв основную. Так вот, позиция христианской психологии заключается именно в том, что первичной, генетической основой всякой семьи является брак, супружество. И это так не только потому, что вот дети рождаются из брака, а это так потому, что механизмы, ресурсы семьи, все силы, внутренние силы и ресурсы семьи исходят из супружеского союза. И если этот супружеский союз распадается, вся семейная система терпит бедствие и уже не может быть здоровой семьей. Ну, о понятии здоровой семьи мы еще будем говорить, хотя это такое слово немножечко бытовое, а в психологии принято говорить функциональная, дисфункциональная семья. Так вот, семья с распавшимся супружеским союзом функциональной уже по определению быть не может. Она терпит бедствие, и поэтому все, что в ней происходит, может носить компенсаторный характер, то есть попытка заменить, скомпенсировать недостающие. Не обязательно там только папу или маму, вообще недостающие. Давай.